Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Сегодня выпуск спин-офф. В начале недели мы, естественно, говорили про Афганистан, и исследователь Андрей Сиренко обстоятельно объяснил нам, что там и как. Называется этот эпизод «Подробнейшее объяснение причин и последствий взятия Кабула». Коротко, возможно, США заключили сделку с пакистанцами, и теперь Афганистан – колония Пакистана. Так вот, очень интересно про Пакистан. Ну, по правде, что мы о нем знаем? Бывшие британские владения, это понятно, обоюдные погромы индуистской и мусульманской общин в свое время, причем по обе стороны границы, беженцы, развод на, собственно, Индию и Пакистан, и вообще вся вот эта фактура из романа Салмана Ружди «Дети полуночи». Плюс, конечно, территориальные споры, взаимная неприязнь государств-соседей, причем эта неприязнь сейчас носит характер взаимного ядерного сдерживания между Индией и Пакистаном. Что еще добавить в эту копилку Википедии? Конечно, отделение анклава под названием «Восточный Пакистан» и провозглашение в его границах независимого государства Бангладеш. Все это более-менее известно, но что Пакистан представляет собой сейчас и во внутри, и во внешнеполитическом отношении? Зачем ему Афганистан? Как он пытается и явно пробует снова стать лидером в Средней Азии, замкнув на себя доходы от добычи там природных богатств? Как он дружит с Китаем, дружит, само собой, против Индии? Как поддерживает и с переменным успехом контролирует Талибан, признанный террористическим в России? Ну и титульный вопрос. Нынешняя ситуация в Афганистане, она ведь открывает Пакистану путь к созданию сверхдержавы. Сила тяготения этой сверхдержавы будет ощущаться даже здесь, в России, или нет? А еще там, кажется, под боком Иран, еще Арабский Восток, интересы США, Европы, всех-всех-всех. Так много интересных ответов вас ждет сейчас. Говорить будем с востоковедом Натальей Замараевой. Наталья Замараева, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, кандидат исторических наук, с нами. Здравствуйте, Наталья Алексеевна.
Здравствуйте.
Мы с вами сейчас поговорим про внешнеполитические устремления Пакистана, но, боюсь, прежде нужно дать характеристику самой стране, что для нас будет существенным, что повлияет на наш разговор, что вообще необходимо знать про эту страну, чтобы понимать о ее поведении что-то. Ну, не знаю, можно в том числе какие-то общие вещи про то, что это не маленький даже по меркам региона игрок, население как полторы России, и оно там, кстати, очень молодое, что при этом население это довольно бедное, раза в три беднее России по ВВП на душу населения, что там нет титульной нации, что большинство пенджабцы — это даже не половина от всего населения. Ну и, наверное, про то, что есть какая-то гомогенность религиозная при этом, да, подавляющее большинство — это мусульмане, сунниты. Что еще важно, что еще определяет страну как игрока?
Прежде всего, это сама страна, это ее история, история возникновения этой страны в 1947 году. Это молодая страна, которая возникла и образовалась на взлете именно мусульманского движения, которое население Британской Индии поставило цель создать новое мусульманское государство. И это удалось.
Не без провалов с отделением эксклава, но, тем не менее, это такая общность наднациональная и с большим зарядом государственного строительства еще.
Ну да, это парламентская республика с сильными парламентскими традициями, демократическими традициями, сильными традициями ислама. Особенностью социально-политического развития этой страны является отношение между политической элитой, правящей элитой и военным истеблишментом. Вы знаете, что начиная с 1947 года три раза официально в стране вводилось военное положение. И на протяжении десятилетий страной руководили именно военно-гражданские администрации.
Если еще говорить про вот такие не вполне формальные, не вполне писанные, что ли, вещи, про специфическую федеративность и про политическое устройство. Да, мы видим смену, несмотря на военные поколения, регулярную смену президента, избираемого парламентом, видим там политическую динамику, но что еще определяет баланс сил в регионе? Ну, в частности, структура населения и вот эти институты, не записанные в законах, насколько они влиятельны? Потому что, ну, небольшой секрет, что Пакистан — это страна, которая некоторые свои территории не вполне контролирует.
Я начну с небольшого замечания, что власти не контролируют определенные части своей территории. Вы знаете, нет, я с этим не согласна. Более того, даже проблемная зона пуштунских племен, которая до 31 мая 2018 года фактически имела прямое подчинение главе государства, в частности премьер-министру, после внесенной конституционной поправки в настоящее время, это часть федерации. И зона пуштунских племен, а в настоящее время это называется официально район пуштунских племен, он является составной частью провинции Хайбер-Пахтунхва. Это действительно так. То есть на сегодняшний день центральная власть в Исламабаде конституционно контролирует, и это реально так, всю территорию страны. Что касается этнического, социального и религиозного состава, да, здесь есть определенные диспропорции, и эти диспропорции идут еще с 1947 года. Действительно, 60% населения, но это очень так приблизительно. Это панджабцы, это крупнейшая провинция на востоке страны, пограничная с индийским Пенджабом. Действительно, и политическая структура страны также развита. В настоящее время зарегистрированных является 330 политических партий. Конечно, общенациональных партий, которые традиционно вхожи и избираемые в парламент двухпалатный, это примерно 5-6. Действительно сильны праворелигиозные партии в настоящее время, правда, их влияние заметно снизилось в парламентской структуре, но тем не менее они составляют в настоящее время один из отрядов политической оппозиции правящей администрации премьер-министра Имран Хана.
Если пару слов еще сказать про правящую группу, что она собой представляет? Это выходцы откуда, каковы их интересы, какова политика и гласная, и формальная, и неформальная?
Да, спасибо за вопрос, он очень интересный и достаточно был неожиданным для Пакистана. В настоящее время правящая партия Техрик-и-Инсаф, это движение за справедливость Пакистана, она впервые в общенациональном ресурсе пришла к власти по итогам парламентских национальных выборов в августе 2018 года. Партия возглавляется Имран Ханом, премьер-министром. Это выходец из средних слоев, но в настоящее время, конечно, это уже одна из богатейших семей провинции Хайбер-Пахтунхва. Он имеет незначительный опыт политического руководства страной, потому что до 2018 года фактически он возглавлял только провинциальную партию и имел незначительное влияние в парламенте, в национальной ассамблее. Но, тем не менее, в силу ряда обстоятельств народ поддержал его кандидатуру на всеобщих выборах. Действительно, была разработана им программа социально-экономического возрождения, роста экономики Пакистана. Он также декларировал обширную социальную программу. Это программа помощи беднейшим слоям населения, помощь образовательному сектору. Но многие проблемы, многие задачи до настоящего времени не решены. Это связано прежде всего с кризисом платежного баланса, который разразился уже осенью 2018 года. Но из этого кризиса ему помогли выйти как Объединенные Арабские Эмираты, так и Китай. И в то же время, конечно, это пандемия. Особо я хочу подчеркнуть, что правительство Имран Хана пользуется, если не поддержкой, то сумело установить сбалансированные отношения с генералитетом. Это высокая ответственность.
Ну и в качестве небольшого вывода нужно, наверное, зафиксировать существенное отличие от того же Афганистана, внимание к которому сегодня крайне высоко, что в Пакистане все-таки есть общегражданские институты, в том числе партийные, и там меньше фактор национального и такого племенного, что ли, устройства и представительства в стране. Верно будет так сказать?
Общегражданские институты, в частности парламент, действительно очень эффективны. Что касается этнических сообществ, то также они значимы в этой стране. Но я хочу подчеркнуть, что в основном это общество суннитское. По отдельным данным, до 80 или 85% — это именно суннитская ветвь ислама. Вы правильно подчеркнули, что в последние годы фактически в Пакистане нет случаев притеснения религиозных или этнических меньшинств, что было в прежние годы, примерно до 2014 года. Опять-таки, возвращаясь к общенациональным институтам, да, они очень значимы, они играют роль. Надо сказать, что вот что касается политической структуры, то в основном 3-4-5 политических партий были очень активны в последние 20 лет. Но традиционные партии, светские партии, это Пакистанская народная партия, которая возглавлялась и возглавляется семьей Хута Зардари. Это партия Пакистанской мусульманской лиги Наваз. Это крупнейшая партия клана Наваз, именно Панджаба. А Хута Зардари — это партия, которая выходцы из провинции Синд. Но в то же время на общенациональном уровне надо отметить и партии праворелигиозные, например, Джамаат Ислами, Джамаат Тулаба, Фазл и так далее. В то же время необходимо еще подчеркнуть и возникновение, появление, например, в 2002 году, это партии, которая способствовала приходу или, вернее, легитимизации военного администратора Первеза Мушаррафа. Да, эта партия была значима. На сегодняшний день, вот я уже говорила, что партия «Движение за справедливость» Пакистана правящая, она также утверждается во всех четырех провинциях страны.
Хорошо, давайте про внешнюю политику поговорим. И верно ли будет сказать, что теперь перед Пакистаном открылось очередное окно возможностей? Он находится в противостоянии с Индией традиционно. Шиитский сосед Иран ему тоже не то чтобы брат. При этом Пакистан дружит с Китаем. И при его участии в 1994 году было сформировано движение «Талибан». Я имею в виду не при участии Китая, а при участии Пакистана, конечно. И теперь это движение тоже в во многом испытывает влияние пакистанских властей, и вот через него Пакистан может претендовать на контроль даже над всей Средней Азией, таким образом стать вполне себе такой сверхдержавой, тем более, что ядерное оружие есть. Но главное — получить контроль над потоками людскими, финансовыми, ресурсными из региона Средней Азии и таким образом прирастить свое влияние. Ну и вместе с Китаем, наверное, да, поделить эту, как говорилось в 19 веке, сферу влияния. Так ли это? Есть ли это окно возможностей сейчас?
Окно возможностей у Пакистана было, есть и будет. Вы совершенно справедливо подметили, что уникальность географического положения Исламской Республики Пакистан, который находится на стыке фактически трех континентов, оно и является одним из стратегических направлений развития внешней политики Исламабада. Действительно, окно возможностей развивается в последние годы. Но давайте тогда все-таки мы будем по порядку говорить. Если мы будем говорить о том, что Пакистан является таким пионерским проектом китайской инициативы «Пояс и путь», то это действительно так. В 2015 году Исламабад и Пекин подписали соглашение, инвестиционное соглашение, первоначально на сумму 46 миллиардов долларов, затем эта цифра возросла с годами до 61 миллиарда долларов. И на сегодняшний день Пакистан, можно сказать, является примером успешного продвижения «Шелкового пути», то есть китайской инициативы «Пояс и путь», успешным примером для других стран. Действительно, вот этот проход на сегодняшний день уже построен, практически введено в эксплуатацию 22 инфраструктурных проекта. Это мощно, это очень много, это очень значимо не только для Пакистана, но и для Китая. То есть это строительство электростанций, дамб и так далее. И сегодня фактически реализован западный маршрут, то есть это основной маршрут, который идет от китайского Кашгара из Синьцзяна до порта Гвадар в Армурском проходе. Это действительно, то есть это соединение западного Китая со странами Персидского залива. Другими словами, можно Пакистан рассматривать как такой транслятор торгово-экономических отношений Китая со странами мира, в частности, вот с Ближним Востоком и далее, допустим, на Африку или на Европу. Что касается восточного направления китайской инициативы «Пояс и путь», опять-таки здесь значимую роль играет Пакистан, так как через Пакистан и далее через Афганистан будет идти следующее направление в сторону республик Центральной Азии. И третье направление, которое активно лоббируется и подписан ряд соглашений, в частности весной текущего года, это между Китаем и Ираном. И опять-таки на пути лежит Пакистан. Пакистан является и соглашается быть транспортным хабом, транспортным узлом, транспортной площадкой для выхода китайских товаров на рынок Ирана и получать взамен сырую высококачественную иранскую нефть. Это действительно так. Но я хочу подчеркнуть, что именно военные Пакистана являются контролером и механизмом продвижения проекта китайско-пакистанского экономического коридора.
Я хотел уточнить еще про другой, скорее, чисто пакистанский проект, где Пакистан не партнер Китая, а скорее самостоятельный игрок. Я говорю про стратегию движения, конечно, через Афганистан в сторону Центральной Азии, и я видел карты, вы, наверное, их тоже видели. Там два таких транспортных коридора через Афганистан в постсоветские республики и вдоль одного из этих транспортных коридоров нефтепровод, и это такой вполне себе самостоятельный, крайне повышающий потенциал Пакистана как самостоятельной державы проект. Насколько он реалистичен? И в том числе, насколько он реалистичен в смысле контроля над Афганистаном? Ни одна великая держава там уже зубы обломала об эти горные неприютные места.
Фактически вы задали два вопроса. Это инфраструктурные проекты через территорию Афганистана в Республике Центральной Азии и контроль. Действительно, и это будет так, Афганистан — это следующая инфраструктурная площадка для китайской инициативы «Пояс и путь». И второй вопрос контроля. А контроль-то зачем? Надо договариваться. И в частности, вот Китайская Народная Республика очень дипломатично и очень интенсивно договаривается с 2014 года с афганскими талибами, с афганским движением «Талибан», с лидерами этого движения, бесспорно при поддержке Пакистана. Если мы возьмем недавние события, то именно Пекин договорился в обмен на заверение крупных инвестиций в экономику Афганистана, договорился с лидерами движения «Талибан». Вы знаете, что в июле 2021 года министр иностранных дел Китая Ван И, он принимал официально делегацию во главе с Брадаром, одним из лидеров афганского движения «Талибан», и заверил в том, что не только будут инвестиции, но и политическое признание лидеров движения «Талибан», ну, при коалиции с другими политическими деятелями в Афганистане. Поэтому здесь талибы настаивают не на контроле, они заявляют о равноправных отношениях, отношениях партнерских с государствами региона. В этом состоит основная цель.
Угу. И все равно ведущая роль у Китая. Хорошо, я просто еще, видимо, неправильно оценил историю, которая была в 90-е, когда с развалом Советского Союза Пакистан, в общем, предпринимал такую экономическую экспансию вплоть до Казахстана, организуя совместные предприятия, строя общие планы о том, как эти державы будут иметь выход к Южным морям для того, чтобы они и ресурсы свои могли продавать и разрабатывать именно через Пакистан. И это выглядело предельно самостоятельным проектом. Предельно самостоятельной заявкой без всякого Китая на доминирование в регионе.
Но вы совершенно правы подметили, что в те годы и Афганистан был не тот, и Пакистан был не тот, и Китай, поэтому мало кто разрешал бы этим странам самостоятельный выход, и объем и размах таких проектов даже не существовал, ну, за исключением Китая, конечно.
Мы с вами про это немножко поговорили, хочется добавить конкретных, что ли, интересов великих держав в наш разговор. В издании The Bell есть хороший текст с пересказом, в том числе западных коллег, про то, как будет действовать Китай, называется называется этот материал «Битва за триллион. Почему инвесторы пойдут в талибский Афганистан?». И там говорится про то, что на территории Афганистана есть много лития, есть запас качественных железных руд, меди, больше половины от всех запасов российских. Есть неодим, кобальт, необий и разнообразные редкоземельные металлы. И что освоение этих богатств даст Китаю большое, может быть, решающее преимущество в экономическом соревновании с Евросоюзом и США. И вот цитата из вывода. «Помимо экономических мотивов, у Китая, который граничит с Афганистаном напрямую, но через труднодоступный Ваханский коридор, есть минимум два повода вплотную заняться афганскими запасами. Во-первых, коридор — это часть древнего Великого Шелкового пути, возрождение которого имело бы важное идеологическое значение. Во-вторых, добыча и первичная переработка лития и меди крайне экологически вредна, и вынести эти проекты в соседнюю страну, даже не слыхавшую об углеродных кредитах, было бы очень заманчиво». Что думаете об этом? Все-таки удастся Китаю или нет? Потому что, когда мы говорим про сотрудничество с Талибаном, ну, нужно иметь в виду, что очень разномастный Афганистан, и в том числе Талибан неоднороден, и договариваться нужно буквально вот на каждом пятачке этой земли. Кажется, с этим были проблемы у большинства тех, кто пытался контролировать Афганистан прежде.
Действительно, запасы и расположение редкоземельных металлов на территории Афганистана — это уникальное явление. Уникальное явление, поверьте. Именно это была одна из причин, почему Штаты оттуда так долго не выходили. Только об этом не писали они. Но это действительно так. Они подняли свою телекоммуникационную промышленность и так далее. Но если вы посмотрите опять-таки на карту подтвержденных запасов редкоземельных металлов, то фактически они находятся в непосредственной близости к границе Пакистана, в частности, к провинции Белуджистан. Это далековато от центральных властей и так далее. Поэтому битва идет, конечно, не только за земли, не только за проходы инфраструктурные, торговые, экономические и так далее. Но фактически битва за редкоземельные металлы легкого залегания, она началась уже десятилетия назад. Что касается договоренности с Талибаном, ну, договорились уже они, понимаете, договорились. Другое дело, что это необходимо уже класть на бумагу. Талибан сегодняшние, сегодняшние лидеры движения Талибан, в частности Мулла Барадар, который в свое время также был политическим советником у Муллы Омара, это лидеры Исламского Эмирата Афганистан. Сегодня, я полагаю, что необходимо просто уже класть все это на бумагу. Договоренности есть, я в этом убеждена. Поэтому-то Пекин и обещал. А если Пекин обещал, значит, он это сделает. Пекин так просто не дает слов. Пекин так просто не встречается. Более того, сегодняшнее афганское движение «Талибан» — это договариваемая страна, она договороспособная страна, она держит свои слова и держит свои обещания, и позиции свои держит, начиная с 2001 года.
Что могло бы сыграть против этой стабильности, если говорить о внутренних факторах? Не знаю, предельно профанский вопрос. Может быть, идея Пашунистана встанет во весь рост, и это будет большой проблемой сепаратизма в Пакистане и такой общий проект с территориями Афганистана тоже. Что из внутренних процессов может повлиять существенным образом?
На сегодняшний день существует несколько, я бы сказала, не совсем значимых прецедентов. Ну, это прежде всего внешнее вмешательство или же террористические акты, которые будут подрывать ту же самую стабильность в Кабуле, где талибы, установив власть, уже сразу ввели комендантский час, они блокируют мародерство и так далее, и так далее. Что может повлиять? Например, движение таджиков на севере Афганистана. Действительно так, что может нарушить внутриполитическую жизнь в Афганистане? Это отдельные группировки боевиков Аль-Каиды и ИГИЛ, которые фактически расположены в западных провинциях. Вот это как раз опасность для Российской Федерации, для Таджикистана, Узбекистана.
Простите, что прерываю. Законодательство обязывает после произнесения слов ИГИЛ, Аль-Каиды и прочих сказать, что они запрещены на территории России, запрещены. Да, да, простите, формальность.
Да, запрещены в Российской Федерации, да, извините, пожалуйста. Это обязательно так. Вот это может нарушить. Но с течением времени будет решен вопрос и с этими террористическими организациями, запрещенными в Российской Федерации. Что касается факторов договариваемости, то талибы, я еще раз подчеркиваю, что они договороспособные и очень ответственные, и придя к власти, вернее, захватив власть, они, кстати говоря, терпели практически полтора года, они очень ответственно стали к ней относиться, что было неожиданно для многих обозревателей и для многих жителей, в частности, Кабула.
Понятно. Последний вопрос, и я бы рискнул предложить подвести итог, в том числе поговорив про внешние факторы. Опять же, может быть, это несколько примитивный и профанский взгляд, но регион, в котором, страшно перечислить, действуют такие силы притяжения, как Пакистан, Индия, Китай, Россия и Иран, и все перечисленные это страны с ядерными технологиями, плюс отдаленно присутствует Турция, Саудовская Аравия, США все-таки тоже не надо сбрасывать со счетов, интересы Европы где-то тоже здесь присутствуют. Вот век-другой назад такая концентрация глубоких интересов высоких заинтересованных сторон означала бы перспективу мировой войны вообще-то. Может ли нас что-то такое ждать хотя бы с небольшой долей вероятности?
Ну, вероятность, она, конечно, не исключена, бесспорно, но я хочу подчеркнуть здесь два момента прежде всего. Уходят в США и американские войска, и войска НАТО. Регион освобождается от внешнего, мощного военно-политического игрока. Не только освобождается, она освобождается, выиграв с ним военные действия. Вот это самое важное. Что касается какого-либо военно-политического потрясения в регионе, да, вы абсолютно правы. Это концентрация стран, которые имеют заявленное ядерное вооружение или же стоят на пороге создания, разработки ядерного оружия. Это действительно так. Но здесь необходимо обратиться к Шанхайской организации сотрудничества. Мне представляется, что события в Афганистане и приход новой власти в Кабуле подтолкнет дальнейшую разработку механизмов урегулирования и взаимодействия, то есть поиск баланса в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Это соседние страны, которые разумно отдают отчет, что если кто-либо из стран предпримет какие-либо действия, то уничтожение региона будет мгновенным. Поэтому в высшей степени ответственность, вы правы, ложится как раз на лидеров всех перечисленных стран. Регион, наконец, остается без внешнего военно-политического игрока. Ответственность стран резко возрастает.
Понятно. Это даже утешает, потому что те, кто присутствует непосредственно, там больше заинтересованы в каком-то мирном, более стабильном существовании. Спасибо огромное. Наталья Замараева, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. До свидания.
До свидания.
Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Адрес для оформления пожертвований Медузе – support.meduza.io. Вашим мнением делитесь в комментариях на YouTube, канал подкаста Медузы. Ну или пишите письма на адрес электронной почты podcast@meduza.io. Подкаст «Что случилось?» – это редактор и ведущий Владислав Горин, редактор Наташа Кондрашова, звукорежиссер Дмитрий Бодров и автор музыки Виктор Давыдов. До встречи!